Шримад Бхагаватам, песня 6, глава 18, текст 41, санскрит. Шарат Падмотсавам Вактрам Вачарча Шраванам Ритам Хридаям Кшурадхарабхам Стринам Коведа Чештитам. Перевод стиха. Красотой и изяществом женский лик подобен цветущему осеннему лотосу. Ее сладкие речи ласкают слух, но сердце ее остро, как лезвие бритвы. Поэтому кому под силу понять поведение женщины? Комментарий Шрилы Прабхупады. Здесь Кашьяпа Муни дает точное, очень точное, с материальной точки зрения описание женщины. Обычно женщин называют прекрасным полом, поскольку они очень привлекательны для мужчин, особенно в возрасте 16-17 лет. Поэтому лицо женщины здесь сравнивают с цветущим осенним лотосом. Лотос необыкновенно прекрасен в осеннюю пору. Так и женщина необычайно привлекательна в пору ранней юности. Голос женщины на санскрите называют «нарисвара», потому что женщины любят петь сладкими голосами. В настоящее время широкой популярностью пользуются киноактрисы и особенно певицы. Некоторые из них одним своим пением зарабатывают баснословные деньги. Шри Чайтанья Махапрабху запрещал саньяси слушать пение женщины, потому что для саньяси это чревато падением. Саньяса подразумевает полное прекращение общения с женщинами. Но если саньяси слушает женский голос и смотрит на женское лицо, то он обязательно почувствует влечение к противоположному полу и не сможет избежать падения. Тому есть немало примеров. Даже великий мудрец Вишвамитра пал жертвой Менаки. Поэтому мужчина, развивающий в себе духовное сознание, должен особенно тщательно избегать смотреть на женские лица или слушать их голоса. Для брамачари или саньяси любование красотой женщины или наслаждение ее пением уже тонкая форма падения. Поэтому слова Кашьяпы Муни о женщине должны служить нам назиданием. Если фигура женщины привлекательна, лицо ее красиво, а голос сладок, то она естественным образом становится ловушкой для мужчины. Если такая женщина предлагает мужчине свое служение, Писание советует считать ее темным колодцем, заросшим сверху густой травой. Такие колодцы не редкость в полях, и беспечный, ничего не подозревающий путник может, провалившись сквозь траву, упасть в один из них. Поэтому Писание неустанно предостерегает нас об этой опасности. Зная, что привязанность к материальному миру коренится в привязанности к женщине, Кашьяпа Муни размышлял, кому под силу понять сердце женщины. Чинакья Пандит тоже советует: Вишвасо наева картавья стришу раджа кулешуча. Никогда не доверяйте политикам и женщинам. Таковы предписания шастр на этот счет, и потому мужчинам следует проявлять крайнюю осторожность в общении с женщинами. Иногда наше движение сознания Кришны подвергают критике за то, что мы якобы позволяем в нем слишком свободное общение между мужчинами и женщинами. Однако сознание Кришны предназначено для всех, независимо от пола. Сам Господь Кришна говорит: «Стриё Вайшьяс тата шудрас тепиянти парам гатим». Каждый, будь то женщина, шудра или вайшья, не говоря уже о кшатрих и браманах, может вернуться домой, обратно к Богу, если будет строго следовать наставлениям духовного учителя и шастр. Поэтому мы просим всех участников нашего движения, и мужчин, и женщин, привлекаться не телесной красотой, а только Кришной. Тогда все будет хорошо. Действовать же наоборот значит подвергать себя огромной опасности. Шарат Падмотсавам Вактрам Вачашча Шраванам Ритам Хридаям Кшура Тарабхам Стринам Ко Веда Чештитам. Красотой и изяществом женский лик подобен цветущему осеннему лотосу. Ее сладкие речи ласкают слух, но сердце ее остро, как лезвие бритвы. Поэтому кому под силу понять поведение женщины? Дети дают обед. Шримад Бхагаватам, 6 песня, глава 18, текст 41. Очень тяжелая тема, видите. Все очень слушают внимательно. Все, что касается мужчин и женщин, привлекает огромное внимание. Когда мы выступаем на радио, говорят: вас не будут слушать, если касаться темы женщин и денег. Должны говорить о женщинах, в большинстве о женщинах, об этих отношениях мужчин и женщин и о деньгах. И также веселить публику, тогда вы сможете приковать внимание людей. У нас была программа в Алма-Ате, меня пригласили на радио городское, и я не знал, какая будет тема. Скорее минут, ну, максимум 40 выделят прямого эфира. Там нужно будет рассказать, видимо, о сознании Кришны что-то. Они знали, я приехал в Тхоте, и все. Но тема неожиданно была, когда уже эфир начался, аборты. Я понял, что я попал как кур в щи. И вместо 40 минут мы проговорили 2,5 часа в эфире. Звонки не останавливались. Этому не было конца. Все, казалось, весь город подключился. Была очень-очень острая тема, то есть отношения мужчины, женщины, этих сексуальных отношений, детей, семейные отношения. Все-все погружены в это полностью, все думают об этом. Это жизнь человека. Страсть, вот здесь говорится, это основа материального существования мужчина и женщина. Все это присутствует в наших умах, чувствах, разуме, в поведении человека, в его деятельности, в взаимоотношениях. И так, если мы видим, что-то не клеится в социальном смысле, что-то еще, где корень, причина? Женщина, мужчина. Нет правильных отношений. Также и в исконе не исключение, если мы увидим, есть какие-то социальные проблемы или другие в корне, неправильные отношения мужчин и женщин. И иногда эти стихи используют тоже неправильно, то, что мы читаем. Кажется, здесь очень сильно унижается женщина, принижается ее роль, значение, ее природа. Но это не так. Здесь говорится о глупости мужчины на самом деле. Кажется, я помню, ни о чем говорит. Это их природа. Нельзя винить в этом женщину. Нельзя ее принижать за это. Да, это другой грех. Но я же мужчина, он говорит. Предыдущий стих вчера был такой. Я совершаю такую глупость. Я-то должен знать эти вещи. То есть, глупые те женщины, которые просто живут, чтобы привлекать мужчин. Ничего ценного у них нет. И глупые мужчины, которые также привлекаются такими женщинами. И те, и другие стоят этого всего. И об этом говорит Бхагаватам. С материальной точки зрения, мужчина и женщина – это ловушка. Это и есть материальное существование. Весь материальный мир основан на этих... На этой пхаве, метунья пхава, сексуальная, половая пхава, которая вот привлекает, притягивает и делает привлекательным этот мир. Благодаря каме, похоти, мир кажется привлекательным, интересным. Можно найти много интересного. И здесь говорится о красоте женщины. И что же тут описывается неправильного? Да, женщины очень красивые бывают. Форма женщины, она, смотрите, все искусство пронизано этим, изобразительное особенно. Киносюжеты и прочее. Везде женщины, в центре внимания женщины, в центре внимания всего мира. Художники, поэты, музыканты, вдохновляющая сила одна и та же. То есть мы говорим сейчас о материальной природе, это нужно знать. Мы не лишены ее влияния, если говорится. Есть такие строгие правила для саньяси, вообще не смотреть на лицо женщины, не слушать голоса, потому что никто не способен преодолеть это. Никто это не может сделать. Есть предостережение. Итак, нужно знать мужскую и женскую природу и как это использовать в духовной жизни. Это наука, вот она. Как не попасть в эту ловушку мужчины и женщины? Женщина для мужчины – дверь в ад, но и мужчина для женщин тоже дверь в ад. Это одно и то же. И здесь, однако, говорится, что женщины, они более могущественны в материальном смысле, они правят миром. Они способны увлечь тонкую энергию мужчин. То есть они действуют на каком-то другом уровне, который мужчина не понимает. Выше, уровень выше их деятельности. Они могут легко обмануть мужчину. Это легко для женщины, для красивой женщины это очень легко сделать. Причем, поскольку это действует природа, они не чувствуют, что делают что-то неправильное. Действует природа просто. Как природа ребенка, он все ломает. Нет вины в нем, мы видим. Это его природа, и он не чувствует также вины. По мере роста, однако, его будут наказывать, чтобы он не оставался таким же ребенком в течение всей жизни. Но пока он ребенок, это простительно, это понятно. Поэтому женщины и дети их сравнивают на одном уровне. Они невинны. Это нужно знать. Они должны быть под защитой. Их защищает собственная невинность, простота. И так, когда они красивы, их усиливает, ложное эго их усиливает какой-то сильный мужчина. Когда женщина чувствует, что на нее смотрит красивый, то есть сильный мужчина, она получает от него эту силу. Все. Должен быть сильный защитник. И вы увидите, что такая женщина становится очень сильная. Повелительницей становится. Она пытается всеми сразу же управлять. Как только рядом с ней появляется сильный покровитель. Это было, это описывалось в истории с Тру Махараджи, что у царя, как звали царя? Тру, сан Тру? Утанапада. Утанапада было две жены, Сунити и Суручи. Сунити – это мать Трувы. Суручи, она была любимой женой. И Сунити была подавлена этим положением. Почему? Потому что Суручи командовала ей на этих правах. Царю Танапада покрыли стал больше любимой жене, и он усилил ее положение. Она управляла там фактически, она командовала всем от имени царя. Такова невинность и женская природа. Если она получает сильного лидера, она начинает командовать, управлять. И ждите беды в этом случае. Потому что женщина управляет, полагаясь на свой материальный опыт жизни. Материальный опыт жизни. На силу чувств. Силу чувств полагается очень сильно. Как психология женщины, ум, разум и чувства, они примерно одинаково развиты, и они развиты сильнее на 40% примерно, чем мужчины, мы слышали такую статистику здесь. То есть они в материальном смысле превосходят. И это же является их недостатком. Это же преимущество является недостатком духовной жизни. Поэтому они не могут видеть постоянно конечную цель. Им нужен лидер, принимающий решения для достижения конечной цели. Это называется муж, гуру пати. У мужчины не так развиты чувства, и разум синхронно нет, но в этом есть преимущество, есть также недостаток. Преимущество в том, что если мужчина располагается на платформе разума, он может очень сильно контролировать чувства, управлять ситуацией. Но недостаток в том, что если он расположен на платформе чувств, он становится слишком похотливым и становится инструментом для наслаждения женщин, рабом женщин. И такой мужчина теряет свою мужскую природу, свое предназначение. Он становится такой же примерно, как женщина, женственным, вялым, похотливым, привыкшим к какому-то комфорту. Иногда они себя украшают, такие мужчины тоже, как женщины. То есть в Кали-Югу это не секрет, что мужчины становятся как женщины по поведению, а женщины как мужчины, поскольку они начинают управлять всеми этими процессами. И поэтому в Кали-Югу люди сбиваются с толку относительно конечной цели жизни. Она не ясна. Она не ясна по этой самой причине. Хотя очень активно люди знают, как менять материальные какие-то вещи, достигать чего-то. В принципе, все желаемое уже почти практически достигнуто в материальном мире. Чего только нет. Ну, чего только нет. Уже даже много лишнего, на самом деле. Так много излишеств, и все это продолжается и продолжается, и продолжается. Новизна. То есть это двигает, этот стимул женщины пропадает, говорит, если вы хотите развивать материальную цивилизацию, то стимулируйте сексуальное желание у мужчин. И они будут очень активно действовать и творчески. Это западный мир, вот поэтому он так развит в материальном смысле слова. Но если вы хотите именно развивать духовную цивилизацию, необходимо наложить ограничения, чтобы вожделение не увеличивалось. Есть определенная степень, как температура в теле, говорится, как соль в пище. Нужно поддерживать точные параметры этого всего. Много соли мы все испортим, мало тоже будет невкусно. Высокая температура – болезнь, низкая – тоже болезнь. Ну, должен быть какой-то критерий. Это ведическая культура, которая говорит, как должна выглядеть женщина, как должна вести себя женщина, как должен вести себя мужчина, саньяси, брамачари, грехаство, напрасты и прочее, в соответствии с природой, поддерживая уровень чистоты. Это главное. Чистота. Чистота – это сестра божественности, говорится. И чистота – она залог знания. Нельзя оскверненный ум чему-то научить, разум. Поэтому брамачари, он чист по своей природе, ребенок, и он для обучения очень подходит, такой человек. Но если разум осквернен вожделением, нельзя уже учиться. Все, необходима активная деятельность, долг, обязанности, героизм, что-то такое. Нужно делать какие-то великие дела. Страсть проникла в разум. Да, нужно занять ее цивилизованным образом. Иначе появится много демонов, которые будут драться из-за женщины денег. Страсть имеет вот такую опасность. И греха с хашем в сочетании двух гун, страсть и невежество. Очень опасно, говорится. Если не приносить туда добродетель, только совместными усилиями это возможно. Греха с хашами. Оба. Говорится, океан материального существования трудно переплыть. Но если в лодке есть жена и есть гуру, который показывает, куда плыть, очень легко пересечь. С помощью жены можно это сделать и гуру. Но в том случае, что если оба принимают наставление духовного учителя, тогда это сильная пара, сильное сочетание в духовном смысле слова. Женщина должна знать, как одеваться, чтобы не возбуждать в мужчинах лишний интерес. Как вести себя, общаясь с мужчинами. Скажем, в нашем движении это очень важный момент, мы должны знать. Также мужчины должны знать, как общаться с женщинами. Нельзя принижать их достоинства. Эти стихи не для этого. Детей так нельзя научить, и женщин. То есть мы должны относиться правильно к этим моментам. Прежде всего, говорится, мать, сестра. Разве мы не любим мать? То есть речь идет о любви также, но о какой-то другой любви, не похоти. То есть необходимо развить все правильные отношения к противоположному полу, руководствуясь духовным знанием. И, например, когда мы проповедуем, говорим о Кришне, мы забываем действительно о противоположном поле. Мы начинаем общаться с женщинами, с мужчинами, воспевать. И, конечно, у нас есть свои определенные порядки и ограничения, но нам никто не мешает при этом. Так атмосфера становится божественной. В семье необходим тот же самый принцип. Атмосфера может стать божественной в том случае, если мы служим Кришне. Красота женщин воспевается даже ведами. Ведах, например, Менака или Шакунтала. Шакунтала – это дочь Вишвамитры. Здесь этот пример Прабхупада приводит. Менака, она соблазнила Вишвамитру. Красота ее была удивительна, но Шакунтала, родившаяся от Вишвамитры у Менаки, она превзошла даже ее красоту. Это известная красавица в Махабхарате написывается. Очень известная именно тем, что была очень красивая. А красота – это также относится к благочестию женщины. Если она это использует с корыстными интересами, то здесь вот будет описываться. Это меч, остро отточенный в красивых ножнах. Нужно очень опасаться этих вещей. Политикам и женщинам не доверяют в этом случае. То есть это материальная точка зрения. Еще раз нужно подчеркнуть, Прабхупада Сайя начинает комментарий. С материальной точки зрения все это описывается. Мы сейчас говорим о материальном. Хануман посвятил огромное количество времени, рассматривая гарем Раваны. Внимательно каждую женщину рассматривал. Почему? Он сказал Ситу. Причем он удивлялся. Я смотрю на женщин, на спящих, на чужих жен. Полуобнаженных, они тут спят после разгула и веселья. Во дворце Раваны, в Пушпаке, это Пушпака небесный этот корабль был. И сначала Хануман, он оценил, что эта Пушпака, она удивительна, просто она его привлекла, он стал подниматься туда и увидел, что каждая деталь этой Пушпаки, это произведение искусств. Это что-то было потрясающее. Полы, стены, колонны, дворцы, это дворец был летающий. И он держался в воздухе, парил, как что-то невесомое, небесное. Было удивительное чудо архитектуры райской. Когда Хануман увидел всю эту красоту, все это богатство, он подумал, это рай, падший с небес, то, что я вижу. Он так восхитился всем этим. Да, у Раваны был вкус к жизни материальный. Он добился очень многого. И затем он нашел в гарем и увидел, что женщины, они затмевают эту красоту. Всех этих искусств, всей этой архитектуры, всяких картин, галерей, музыки и прочее. Там были все эти небесные красавицы, он их воровал где-то и женился, завоевывал Равана. Самых красивых женщин вселенной собирал. Это была коллекция у него. Лучшая коллекция. Как называется такой коллекционер? Есть филателисты, есть нумизматы, есть еще. А это кто? По-русски говоря. Мы на санскрите не можем говорить. Ну, Равана знал толк в этом. Хануман, он рассматривал каждого, потому что он не знал Ситу, он не видел никогда Ситу. Он думал, наверное, эта Сита так красива. Потом видел главную жену, главную, любимую царицу Раваны, и он подумал, вот она Сита. Это была красота, затмевающая всех цариц. Хануман думал, почему я не испытываю никакого волнения? Я смотрю, такие красивые женщины спят, пьяные. Я здесь один, брамачарий, в таком обществе. И ум мой не волнуется. Что он думал о Сите в это время. Но он не видел даже ее. Но он связывал Ситу с Рамачандрой. Рамачандру он очень хорошо знал. Служил Рамачандре. И тогда он подумал, нет, я неправильно делаю. Сита не может находиться во дворце Раваны. Она не может принять условия такие от Раваны. Скорее всего, она где-то в тюрьме. Она где-то сейчас в изгнании находится, поскольку она не соглашается на мое предложение. Я оскорблял сейчас на самом деле Ситу. Неправильное место нашел. Почему во дворце? Почему в этих покоях, где все веселятся? Она должна скорбеть сейчас, плакать. Нужно думать о Рамачандре. И он отчаялся. Нет Ситы. Весь дворец обыскал. Все вокруг. Где искать? Может быть, в тюрьме? Как я найду ее? И тогда он сел и стал думать. Если я не найду Ситу, что будет? Рамачандра умрет. Разлуки. Это точно. Я знаю. Он очень привязан к ней. Если я не найду, скажу ее нет, он умрет от разлуки. Лакшман. Я знаю, как Лакшман любит Рамачандру. Он не переживет его смерти. Он умрет за ним. А если узнает Бхарата, чтобы брата Лакшман и Рамачандра погибли в изгнании, он покончит жизнь сразу. Он вводит в огонь. Если Бхарата, то Шатругна сделает то же самое. А если Шатругна, Бхарата, Лакшман и Рамачандра уйдут из этого мира, то все родственники, мать, матери, отцы, деды и там прочее, все покончат жизнь. Никто смысла не увидит. Если нет Ситы, Джанака, царь, все умрут. Если все умрут, лидеры, то что будет с подданными? Все, царство разрушится. Все, всему конец. И я первый на себя наложу руки, сказал Хануман. Вот что будет, если я не найду Ситу. Вот Сита держит все это, видите, оказывается. Мать этого мира. Он понимает, что произойдет. Если он не найдет Ситу, что будет с Рамачандрой, и потом все остальное, все разрушено будет. Все миры будут разрушены. Вот он долго это размышляет и думает, мне лучше вообще не возвращаться. Я должен сейчас лечь, умереть от голода здесь. И так очиститься. Я не могу выполнить наставление Рамачандры. И потом он увидел Ашоковый сад. Подумал, как красиво. Он даже забыл о своих мыслях. А стал прыгать по обезьяне, радоваться. Была весна, цветущие деревья. Это был рай такой, значит, цветущий, естественный рай. Он вошел в Ашоковый сад и подумал, точно, Сита должна быть здесь. Если она думает о Рамачандре, наверняка она ищет, как в изгнании, как в лесу. Ведь они же много времени провели в лесу, скорее всего, она где-то здесь, поскольку весна сейчас ей напоминает о Рамачандре. Забрался на дерево, стал смотреть и увидел. Дерево. Под деревом помост. Очень красивое дерево, цветущее. И там какая-то женщина в грязном саре. С опущенной головой, без украшений. Слезы льются. Она никуда не смотрит. Желтая грязная сари, без украшений, спутанные волосы, нерасчесанная, неубранная, скорбящая. Когда она посмотрела, это Сита. Она даже похожа на Рамачандру. Что-то думает постоянно о нем. И когда Хануман увидел Ситу, знаете, что он подумал? Красота Ситы, без украшений, в скорбном состоянии, в грязном саре, с растрепанными волосами. Он сказал, я удивляюсь мужеству Рамачандры. Как же он до сих пор не оставил это тело в разлуке? Он оценил это. Как же мужественен Рамачандра? Обыкновенный человек умер бы сразу. Они как одно целое. Она была очень величественна, очень прекрасна, и она напоминала, полностью она была, напоминала Рамачандру своим поведением, поступками, движениями, величием, духовной реализацией. Потому что это одно целое. Как он терпит такую разлуку? Нужно скорее что-то делать. Он вам подумал, нужно скорее что-то делать. Это невозможно себе представить такие вещи. Нужно все организовать, чтобы они были вместе. Удивительно, и Рамачандра, да, он звал Ситу там, у озера Пампа. Весна тоже напомнила ему о Сите. Когда он стал говорить, то Лакшман не мог этого удержать. Он говорит, молчи, Рамачандра, ты не должен так говорить. Не говори так, не могу слушать это все. Забудь об этой привязанности, сейчас нужно выполнить долг. Не думай об этом. Ты не сможешь жить, я не смогу жить таким образом. Отношения Ситы и Рамы. Воспеваются они. Вальмики воспевает это. Верховная личность Бога. Она испытывает такие чувства к Сите. Это его супруга, говорится. Вечная супруга. Однако он отрекается от нее в конце Рамаяны. Изгоняет ее. Пример отречения. Это пример отречения. Он обладает этим достоянием отречения. Он применяет его. И для защиты Дхармы он говорит Ситу в лес. Все. Все отречение. Он отрекся от нее. И Рамаяна заканчивается в этом состоянии глубокой разлуки Ситы и Рамы. Глубокой разлуки Ситы и Рамы. Итак, как же быть нам, если мы не верховная личность Бога, если мы привязываемся к красоте женщины? Мы хотим жениться. Семья. Мы готовы на все иногда. Очень красивая женщина, думаем. Очень реализованная. Что делать? Господь очень милостив. Он посылает нам старость и смерть. Правда? Это хорошо в сознании Кришны. Это плохо в материальном отношении. И для души плохо постоянно менять тела, но для духовной жизни это не вдохновляющий фактор. Скоро моя жена состарится, все будет в порядке. Я не буду больше иметь телесных каких-то желаний таких острых. Вот уже вижу, как мочится кожа у нее. О, прекрасно, здорово. Человек радуется. И я тоже туда же иду. Есть другая история, не такая трансцендентная. Это описывает Пушкин. Руслан и Людмила. Не о них речь пойдет, нет. Там был другой человек, один колдун встретился ему, у которого была одна старая вражда с другой колдуньей. И он рассказал, как эта женщина, старая женщина, стала таким врагом его. На самом деле, говорит, он любил ее больше жизни, молодости. Наида звали ее. Он влюбился и добивал свои руки всеми силами, но она была очень горда, отказывала ему. Она не испытывала к нему никаких чувств, он был очень несчастный. Он подумал, я любой ценой это сделаю. Принял аскезы, покаяние, ушел в пещеру, стал вегетарианцем. Перестал принимать интоксикации. 64 круга мантры каждый день. Ну, другими словами, он стал черным магом, он не следовал нашей практике. Он стал заниматься черной магией, он принял аскезы. Чтобы привлечь сердце Наины к себе, есть такой способ, мы сказали, ты можешь это сделать, нужны аскезы, покаяние, и ты добьешься своего. Это способ известный в ведах, поэтому история, она правдивая на самом деле. Некоторые люди так делают. И он посвятил всю жизнь этой практике. И наконец он добился успеха. Все было сделано как нужно. И Наина пришла к нему. Это была старуха. Жизнь прошла в этих усилиях. Он не ожидал такого поворота судьбы. О, Боже, что это такое? Это кто? Это Наина? Наина? И она смотрела на него, улыбалась. руки протягивал и приближалась. Не может быть. О, нет, нет, только не это, сказал. Что с тобой, Наина? Как, что, я люблю тебя? Иди ко мне. О, нет, только не это. Я не об этом думал всю жизнь. Обман, Майя. Майя обманула меня. Естественно, в старости меняются представления о жизни. Одна женщина, 97 лет была в то время, наверное, уже не живет она, давно это было. Я куда-то ехал, она просто входила в автобус, тоже в другой город собиралась ехать. 97 лет. Она говорит, у меня уже никого нет из родственников, никого. Я одна. Все умерли уже все, и дети уже умерли все. Несколько внуков было и тоже умерли. Я, говорит, живу, не знаю почему. Но я, говорит, вижу, что вы все мои дети. И все к ней так относятся. Все ей помогают, сажают там, что-то ей дают. Все чувствуют эту материнскую вот пхаву на всех. А? Удивительно, смотрите. Так она чувствует себя, и это сразу распространяется. Собственно, для этого и создается семейная жизнь, чтобы расширить эту внутреннюю энергию. Но будьте внимательны, потому что с личным эгоизмом, материализмом эта энергия может быть скована, поймана в колодец этого существования. Когда женщина и мужчина очень эгоистичны к чувственным наслаждениям, требовательны к чувственным наслаждениям, мы заметили, что в семейной жизни всегда возникают проблемы, когда муж и жена всегда что-то требуют друг от друга. Переход на платформу требований, только требований. Такая семья быстро разрушается. Давать, а не брать. Нужно исполнять свои обязанности, говорится. Для женщины описано, для мужчин предписано. Нужно следовать этому. Лучше без напоминаний. Это называется образование, обучение, школа. Обученный человек, ему не нужно напоминать, сделай то или сделай это. Итак, детей обучают в гурукулах, и девочек также обучают дома этим традициям, этим правилам ведической культуры, как мы должны вести себя в обществе. Даже приучают приходить вовремя, не опаздывать, выполнять свои обещания. Это материальная культура, но нужно знать. Она очень поможет нам в духовном становлении. То есть этикет, как правильно вести себя, чтобы увеличивать доверие и не привязывать чувства друг к другу материальные. Кришне при этом. Вот это искусство, вот она наука, в этом заключается. Как есть такой фитиль, знаете, про одного ребенка, про школьника. Он опаздывает в школу постоянно. Вот он приходит, урок идет. Я не виноват, говорит, меня бабушка не разбудила. Надо же научить его чему-то. Какой-то ответственности, обязанности. Потом там сюжет меняется, фитиль, это фильм. Показывает космический корабль. Кем ты хочешь стать? А, космонавтом, да? И вот показывает космический корабль. Взлет, там запуск. И он бежит по взлетному полю. Опоздал. В этом костюме, знаете, такой ребенок. И говорит, я не виноват, меня бабушка не разбудила. И все смеются. Это для чего? Для обучения, видите? Делаются такие вещи для обучения, такие веселые. Они беззлобные. Мы должны тоже найти правильный язык, чтобы обучать мужчин и женщин. Не нужно болезненно все это воспринимать. Нужно радоваться, что так мы вернемся к Богу. Мы должны быть в правильном умонастроении мира, шанти. Шанти. Прабхупада говорит, нас критикуют движение сознания Кришны. Он имел в виду и в Индии, конечно. Здесь нет. Здесь скажут наоборот, что вы слишком аскетично отталкиваете женщин. Но в Индии говорят, вы слишком много общаетесь с женщинами, вы всегда вместе. И в храме даже живете вместе. Так непозволительно. Есть культура, что нужно подальше мужчинам и женщинам жить. Нас Прабхупада разрешил в одном храме, в разных крыльях, в одной алтарной, все в порядке. Очень близкое общение вместе, преданное служение могут совершать группы женщин, группы мужчин. Пересекаются постоянно, каждый день. И однажды брахмачарини испытали какую-то проблему, поскольку они стали принижать женщин, отталкивать их, и, естественно, стала возникать проблема в отношениях. Отталкивание потом притяжение идет после этого, поскольку женщины, они напомнят о себе сразу же, если их надавить на этот аспект. Они напомнят о себе и привлекут внимание всех мужчин, всех, с руководства сверху донизу сразу же. Так что все будут медитировать на женские проблемы потом, поэтому нельзя давить на эту сторону, нужно беречь ее. Правильно к этому относиться. Руководство особенно должно знать это, эту психологию. О чем же хотел сказать? Да. Вот, и вот был конфликт. Одни из первых конфликтов были брахмачари и матаджи. И Прабхупада сказал, что вы тогда, если вы не можете переносить присутствие матаджи, вам должно уйти в лес жить. В лесу тогда живите. Но там вы не сможете проповедовать в лесу. Кому там будете проповедовать? Он говорит, я не знаю, вам придется терпеть это все. Если вы так легко возбудимы, вы должны жить в лесу. Так он говорил, что мужчина должен учиться контролировать чувства. Не так, что он выгоняет женщин, поэтому он контролирует чувства. Это не поможет, нет. Это вообще не означает контроль чувств. Контроль чувств – это другое. Занимать служение Кришне, это называется. Вот контроль чувств. По-другому нельзя контролировать эти вещи. Тогда мы просто будем выгонять друг друга. С глаз долой и сердце вон, говорится. Это не поможет, нет. Необходимо, говорит, деньги и женщины Прабхупада иногда объединял, поскольку все стремятся к ним. Их нужно занимать в служении Кришне. У меня, говорит, много учениц, женщин. У каждого гуру много учениц, женщин. Они могут привлекаться к духовному учителю не только на духовной платформе, но также по-человечески. Но он знает, он занимает сознание Кришны. Смотрите, он не использует это. Вот это называется гуру-пати. Вот он, мужчина. Это подлинное предназначение, это его роль. Гуру-пати. И гуру он имеет много беспокойств от учеников. Также семейный человек может иметь беспокойство от своей семьи, поскольку он ведет к Кришне. Он сталкиваться будет не только со своими материальными желаниями, но и с желаниями своих близких материальными. Поэтому к этому нужно быть готовым. И семейная жизнь легко будет строиться, если оба искренне и преданы. Невзирая на все эти недостатки материальной природы, такой брак будет более и более счастлив. Это факт. Это не гипотеза. Это подтверждено на практике. Даже если они не очень подходили друг другу, говорится, все же, если они искренне преданы, это очищение, их отношения очень сильно очищаются. Поэтому, собственно говоря, здесь не нужно слишком голову ломать. Прабхупада однажды сказал, что если ты любишь Кришну, женщину можно брать любую. Любовь, говорит, для Кришны, а женщину можно брать любую. Присутствие любви не так уж большое значение имеет этот выбор. Как материалисты, они очень изысканно выбирают этот момент. Очень-очень внимательно пытаются изучать этот момент. Не нужно слишком много погружаться в эти отношения. Гороскопические, все остальные. Немножко можно, немножко к этому можно обратиться. Основа не в этом. В Кали-Югу гороскопы тоже не помогут. Потому что карма, она может ухудшаться. В Кали-Югу она в этом направлении идет. Карма ухудшается, что означает? Что реку вы не можете заставить течь вверх, она будет все время течь вниз. Вот что такое семейная жизнь в Кали-Югу. Хотите направить ее вверх, а она течет вниз все равно. Это невозможно. Это называется плохая карма, ухудшается. Поэтому если мы просто опираемся на гороскоп, не на духовные знания, то мы должны знать, то, что есть, даже если это хорошее, оно идет вниз. Все. Любой брак деградирует в Кали-Югу. Все деградирует в Кали-Югу. Не опирайтесь слишком на гороскопы, но также это можно улучшить преданным служением. Тогда это возможно. Тогда это стремление вниз, оно прекращается. И поэтому даже если это не очень хорошо с материальной точки зрения, это может быть очень хорошо с духовной точки зрения. Это может иметь очень хорошие последствия. Это называется мудрость. И иногда старший проявляет такую мудрость по отношению к младшим, и младшим это не очень нравится. Я люблю этого человека, а он мне говорит другое. Я не хочу это принимать, мои чувства. Никому не под силу понять поведение женщины, говорит в этом стихе. Что это означает? Что не нужно этим увлекаться мужчинам, углубляться в женскую психологию. Нет необходимости. Иначе мы все станем женщинами в следующей жизни. Потому что, чтобы понять женщину, нужно стать женщиной. Мужчина не сможет это сделать. Он может лишь только наблюдать, но понять это невозможно. Например, одна матаджи, преданная, она подошла и сказала, я задала вопрос, как быть с умом, с воображениями во время мантры, какой-то образ, на что медитировать. Ей говорят, только слушай мантру. Лидеры, мужчины говорят, не надо ни о чем думать, просто слушай мантру. Она старая преданная, она долгое время пыталась так практиковать, но потом ее опыт сказал другое. Она подошла и сказала, говорит, все говорят, лидеры одно и то же. Говорит, но вот мой опыт, и я общаюсь с матаджи, и все они говорят то же самое, что у нас другая психология. Мужчины, говорит, никогда не поймут. Нам нужен какой-то образ, какое-то впечатление. У нас возникают эти впечатления. Нельзя это выбросить из ума, из нашей психологии. То есть мы должны все равно как-то использовать это. Нередкое явление, когда женщина говорит, что я чувствую параматму, там, или что-то и привиделось очень сильно, или сон какой-то приснился, сильное впечатление у них. Да, вот эти вещи, они недоступны для мужчин. И если это связать с Кришной, то женщины, они очень могущественны становятся. Потом здесь говорится, женщина, шудра, вайшья, это оценивается как материально не очень высокая платформа для духовной жизни. Они достигают совершенства тоже. Если чувство связать с Кришной, Прабхупада однажды сказал, что если кто-то становится чистым преданным в обществе, кто первый это заметит? Женщины. Чувствительность. Нет такого, может быть, философского разума, как у мужчины, но есть чувствительность. Есть. Если это связать с Кришной, то и та, и другая форма, они очень хороши. И представьте теперь такую семейную жизнь. Такие отношения. Дети в данном случае не ведутся как преданные. Поэтому здесь критикуется, смотрите, женщина. Критикуется вот эта сторона женская, материальная сторона. Но если говорить о преданном служении, критиковать некого. Стоящий под душем не критикуется. Ни мужчины, ни женщины не подлежат критике в сознании Кришны. Это называется вайшнава апаратха. Если мы видим вайшнава материальными глазами, как мужчину и женщину, или как шудру, или как вайшу, или как брамана, и отличаем эти вещи, что-то возвышаем, что-то принижаем и прочее. Нет, таких различий не должно быть в нашем сознании, в уме. Ум должен быть свободен от этой двойственности. На самом деле никаких мужчин и женщин, но порядок должен быть неукоснительный в соответствии с природой, чтобы не мешать нашему сознанию Кришны, нашему представлению, чтобы нас не сбивало с толку. Это материальная природа, нельзя идти на поводу у нее. Итак, мужчина не должен идти на поводу у чувств женщины, как в семейной жизни, до некоторой степени. Но он должен знать, он должен быть обучен, где этот предел, и останавливать его. Он должен все желания исполнять, какие возможны. Они должны знать, что на самом деле Кришна исполняет все наши желания, а не этот человек, который приносит деньги и все остальное. Они должны думать, что это Кришна, видеть Кришну за всем этим. Таково предназначение мужчины в семье. Таково также предназначение гуру показать ученикам Кришну, а не просто стать исполнителем их желаний. Гуру Махарадж, мне там проблема, там проблема, там проблема. Вожделение у меня и прочее, постоянно. Как один Махарадж сказал ко мне, говорит, люди идут с утра до вечера, у всех одни только сексуальные проблемы. И говорит, причина только одна, он мне говорил. Говорит, причина, говорит, там только одна. А с каждым нужно разговаривать по 3 часа, чтобы объяснить это. А причина только одна, и каждый это может исправить. Я спрашиваю, вы ходите на Мангаларати? Нет, даже года полтора не хожу, у меня нет таких возможностей и условий. А как же будет справиться с вожделением? Вчера был звонок из одного города, одна матерь звонит и говорит, мой муж просит у меня разрешения иметь еще одну женщину на стороне. Двое преданных старых. И что делать? Мой муж вот уже который день говорит, если разрешишь. Ну, я говорит, без разрешения не буду делать, не волнуйся. Но ты мне разреши, пожалуйста. Я не удовлетворен от такой жизни. Я тебя люблю, все в порядке, но мне нужно еще кто-то. У них ребенок уже родился. Она звонит мне и спрашивает, что делать. Я говорю, дома вы воспеваете Мангаларати? Нет. Сколько лет уже не воспеваете? Как только поженились, так и не воспеваем. Я не могу все это делать, он не поддерживает меня и прочее. У них разные какие-то планы, он куда-то уходит, приходит, деньги, семья. Чем же тогда он отличается, это все, эта жизнь от материальной жизни? Какое это преданное служение вообще? Так почему удивляемся, если есть какие-то проблемы? Возникают негативные чувства к семье, к женщинам, к мужчинам, к детям, к кому угодно. Все мешают. Почему все это не занять Мангаларати, Гуру Пуджи, воспевание мантры, в изучении писаний, также честно трудясь, работая, поддерживая семью. Почему не отрегулировать так свою жизнь? И она говорит, да, вот он, когда сходит на киртан, он совсем другой, он уже больше никогда не говорит об этом. Это факт, мы совсем другие в сознании Кришны. Но если мы этого не делаем. В этом и проблема, главная проблема. Прабхупада сказал, вот чистые одежды, утренние программы, проповедь, миссия, честный труд. Успех в жизни очень просто. Каждый знает это. Поэтому слишком много не нужно разбираться в этом во всем. Необходимо занять свои чувства преданным служением. Мы увидим, что все гармонизирует духовную энергию. Она самодостаточна. Если семейную жизнь хорошо отрегулировать, то наша джапа станет очень сильной. Воспевание святых имен станет очень сильной. Примеры есть такие. Если семейная жизнь хорошо, правильно отрегулирована, джапа у греха очень сильная. Я даже скажу смелее, сильнее, чем ваши брамачари. Потому что они большую ответственность несут в своей жизни, они на Кришну полагаются больше, на самом деле, эти люди. Ну, не все, это нельзя, конечно, ко всем, но в целом такова картина. Так и должно быть. Грехастан должен быть более ответственным к духовной жизни и к материальной жизни. Это ашрам выше должен быть. Не так, что он женится и становится безответственным к духовной жизни и к материальной жизни. Это выражается в том, что он продолжает сохранять роль брамачария, ничего не делания, сбора пожертвований, он привык к сбору пожертвований. Нет, нужно обучать грехаст, как выполнять свои обязанности. Грехаст не должен зависеть финансово ни от кого. Наоборот, от него должны зависеть финансово. Он не должен ходить с протянутой рукой, побираться. Я преданный Хари Кришна, дайте мне на поездку в Индию. Это греховно для грехаста, это оскорбительно. Он не должен так, он так компрометирует нашу культуру, наше общество. Что у вас за семейные люди? Нищие, нищета, деньги просят, ходят. Брамачари может это делать. Это нормально. Саньяси это может делать. Выйти даже прямо в центр Москвы может выйти и собирать пожертвования саньяси. Может. Это нормально для него. Но грехастха не имеет права на это. Он должен давать такие вещи, быть источником этого поддержания. И когда он становится источником поддержания, он думает, никому теперь не дам. У меня нормальный доход, я решил свою проблему. Почему он должен кому-то давать вообще? Что это за греха, скажем? Это жадность называется, это капитализм называется. А другой думает, а почему он не дает никому ничего? У него так много денег. Это называется коммунизм. И они враждуют поэтому друг с другом. Даже в нашем движении везде есть капиталисты и коммунисты. Но они скрываются под другими названиями просто. Зависть и жадность есть везде, видите. А мы говорим, бхакти, любовь. Так вот, любовь развивается с платформы дхармы, выполнения своих обязанностей. И так нужно знать, если я женщина, должна знать, в чем мои обязанности в семье. Если я мужчина, должен знать, в чем моя природа, как ее использовать правильно, мои обязанности в сознании Кришны. Если я грехастырь, брамачарий, саньяси, должен знать, какие мои обязанности. А обязан ли грехаса нарушать регулирующие принципы в семье? Есть такая обязанность. Кто-то скажет, легко говорить, а как это сделать? Как это возможно? У кого это получается? Сейчас много таких мнений, но у всех это может получиться, без исключения. Если мы начнем следовать хорошо духовной жизни, внимательно воспевать Святое Имя, изучать серьезно Бхагаватам каждый день, общаться с преданными, если получается нечасто, мы должны очень хорошо к преданным относиться с любовью и в сердце, иметь эти отношения внутри. Это нас будет оберегать от вожделения. Вот эта любовь, вот это вот развитие отношений очень важно. И у каждого человека это получится. Прабхупада говорит, в эти тонкости садху не будет вдаваться. Что там с регулирующим принципом у вас в семье? Никто не будет спрашивать об этом. Слишком подробно. Садху не будет. Нет. Идите к Кришне. Вот. Советуйтесь с ним, Прабхупада говорил. Семейные люди должны быть вот такими. У меня проблема, что делать? Он идет к божествам, молится. Шишигурнита, у меня проблема. Я не могу контролировать свои чувства. Хотя я стараюсь. Мне нужна какая-то особая милость. Я хочу возвыситься над этими чувствами. Не хочу быть рабом вожделения просто. Куда я переведу так свою семью и прочее? Он должен ощущать эту поддержку, быть такой вот связующим звеном, встать в эту вот позицию звена, парампары, преемственности, просителя милости и передавать эту милость своим близким и другим в проповеди. Каждый может это сделать. Прабхупада говорил, каждый может советоваться с Кришной. В своем сердце нужно советоваться, всегда прибегать к этому. Искренние молитвы. Вот эти искренние молитвы, это связь, это йога, бхакти-йога. Говорится, нет такого количества грехов, нет такого количества материальных привязанностей, которые не разрушат сознание Кришны. И так, нужно быть активным в этом направлении тоже, семейным людям. Так, греха скажем, становится сильнее, чище, еще сильнее, еще сильнее, еще сильнее, и он докажет свое право на существование. Да? Есть сомнения? Может быть, есть вопросы? Пожалуйста.
У меня вопрос относительно обязанностей. Греха, который можно на то, что приносит проповедь, чем их положение отличается от положения грехас, который просто просит на себя. А также вторая часть вопроса – это обязанности. У нас есть как бы два уровня, то есть две категории брамачари. Брамачари, которые учатся, и брамачари, которые научились, и остаются брамачари. Означает ли, что вторая категория, она должна все равно принимать ответственность за что-то, например, со стопропой, и в чем их
когда мы говорим грехасти и брамачари, это общий термин, между ними есть много градаций, разное количество духовного огня может быть, разное количество отречений и знания в этих ашрамах может быть. Человек может всю жизнь быть брамачарием. Как однажды говорил о брамачаре, что-то простое здесь в Москве. Я сказал, что они это глупые дети, так, в шутку. Это ребенок просто. Кто-то сказал, кто-то был недоволен этим, сказал, а как же тогда Вадинат Прабу, он был тогда. Он же брамачарий, вы так говорите о нем. Но они не поняли, Вадинат Прабу не был брамачарием в то время, он был ванапрастой. Иногда преданные не различают эти вещи. Они говорят брамачарий, потому что одет как брамачарий. Также и грехаста, он может быть одет как грехаста, но он может быть ванапрастой по образу жизни. В этом случае он может, имеет право брать деньги за, как пожертвование за проповедь, если он живет образ жизни ванапрасты. Не так, что если он делает вылазку, берет какие-то деньги и для чувства наслаждения их использует. Это не вынапрасно, нет. Он для поддержания семьи исключительно и просто продолжает проповедь. Это его способ поддержания проповеди. Так он думает об этом. Ум должен быть таким. Он не должен планировать, еще соберу немножко пожертвований, машина будет, еще пожертвование, еще то. И он не должен расширять все эти вещи, если он вынапрасно. Он должен взять минимум, утвердиться на нем и миссия. Все. Забыть об этих вещах остальных. Если жена поддерживает, это уровень сознания ванапрасти. Не расширяются материальные потребности, это есть уровень ванапрасти. И брамачари также могут... Брамачари также нужно смотреть, это возраст. Скажем, кому-то 40 лет, он брамачари в храме. Это не брамачари, нет. Это уже другая категория. По статусу социальному, внешнему, можно сказать, что это брамачари. Цвет шафрана носит, например. Да, но возраст – это не брамачари. Такой человек должен нести уже ответственность в другую. Может также иметь дело с финансами, управлять чем-то, не знаю. То есть понятно, что он взрослый человек, обычно он должен также действовать. Применяя свою инициативу, самостоятельность, разум. То есть надо учитывать также этот момент. Что брамачари – это ребенок, который полностью подчинен, выполняет наставление свыше, и все. Но он не думает, почему так, он просто делает, и все. Он смиренен, он полностью доверяет гуру, нет никаких планов, личных, собственнических еще инстинктов нет в этом возрасте. И он учится таким образом очень хорошо. Это брамачари. Потом возраст брамачария проходит, а человеку 30 лет, какой же это брамачари? Это одежда брамачари, значит, что он не женат, он сохраняет целомудрие, безбрачие. Да, это брамачария тоже называется. Но образ жизни его уже будет иным. Более ответственным, он должен брать ответственность за какие-то вещи. Некоторые брамачари становятся духовными учителями, например. Мы же не называем брамачариями просто. Эй, брамачари, ну-ка иди, я бегаю туда, сделай сюда. Понимаем, это другой уровень.
Что дает саньяса, для чего принимать саньясу, в Искон?
Для чего принимают саньясу в Искон? Для проповеди исключительно с этой целью. Иначе не следует этого делать. Если вы полностью заняты проповедью, можете не принимать саньясу. Такова традиция. Да, есть 4 варны, 4 ашрама, должны быть представители из всех сословий. Это очень важный момент.
Хорошо, а что для этого надо? А? Чем он должен обладать? Что для этого необходимо?
Саньяси. Это определенная бхава, природа. Есть саньяса дхарма. В некоторых людях она выражена даже в детстве. Это бхава, определенная природа. Комфортное состояние, когда человек совершенно отрешен от всего. Это еще не духовная платформа сама по себе. Это отстранение от общей массы людей, как бы, от гун природы, от какой-то материальной деятельности. И такой человек, он удовлетворен этим, может глубоко размышлять, например, о Кришне. Майявади тоже принимают саньясу, они размышляют в брамане, изучают писание, погружают в браман ум. Им так очень комфортно и хорошо. Преданный может отречься от любых материальных обязанностей, свободно путешествовать, проповедовать, видите, нет никаких связей, обязанностей с этим миром. Очень комфортное положение. Если у человека спокойные чувства, ум, ему лучше принять саньясу. Если он один, нет семьи, обязанностей, очень хорошо, прекрасно для проповеди освободить такого человека. Не ответ.
Но это может делать как бы ванапраса. То есть он может не понимать, это внешнее, он не может.
Но саньяси легче проповедовать. Саньяси легче проповедовать.
То есть когда у вас есть вот эти все атрибуты, вам будет проще?
Нет, дело не в атрибутах. Это также посвящение в саньясу. Это посвящение. Это, да, еще есть особый момент, который оказывает поддержку внутреннему человеку для проповеди. Если вы не саньяси, проповедовать очень-очень-очень трудно постоянно. Не просто там раз-два провести лекцию, это лекция это одно, но проповедь это другое, когда вы продвигаете проповедь именно, развиваете проповедь, это особая должна быть сила, особое полномочие. Ради этого принимают саньясу люди, чтобы особые полномочия получить для развития миссии проповеди, движения. Но если человек хочет проповедовать постоянно, то лучше принять саньясу. Хотя и бывают и грехасти проповедники, правда? Полномочия могут прийти кому угодно, на самом деле. Это очень внутренний момент. Отречение может быть в сердце у всех преданных. Пундарика Вайдинатхи, помните? Как он выглядел вообще, этот грехастха? Волосы завивал, душился духами. Маникюр на руках, перстни, шелковые одежды, кальян курил. Мукунда говорит, хочешь посмотреть чистого преданного Гадхар? Конечно, кто же не откажется? Вот, иди смотри. Гадхара чуть сознание не потерял, когда увидел. Да? Обычно мы видим саньяси с данды, вот чистый преданный, а это что такое? Лежит на подушках шелковых и прочее. В таком виде, надушенный весь. Кальян курит, дым коромыслом. Это что, чистый преданный? Он ничего вслух не сказал, но он думал самые плохие вещи. Но Кунда понял, о чем думает Гадхара Пандит. Он понял, что сбит с толку полностью, вообще ничего не понимает. Иногда мы тоже так ориентируемся, видите, мы думаем, что чистый преданный может быть только с дандой. И он прочитал стих из Бхагаватам. Кому же должен поклоняться, как нету всемилости ему, Господу Кришне? Путана пришла убить его, а он ее принял как собственную мать. Убийцу принял как собственную мать. Пундарика замер, когда услышал это все. Оцепенел просто. Кальян изо рта выпал. Потом стал так себя буйно вести в этом состоянии экстаза и стал кричать, как сумасшедший, кому же я должен предаться, бить головой в стену, вырывать волосы, рвать эти одежды. Катался по полу, 2 часа это продолжалось. Гадхар понял, это великая душа, это Махатма, это чистый преданный. Внешняя оболочка только. Он стал учеником Гадхара. Он говорит, я должен это оскорбление искупить. Эти мысли, это внешняя энергия. Мы поездили во Вриндаун впервые, мы тоже думали, переживать, ну что такое курят вообще, ну что такое. И там недостаток, и тут нас предупреждали, будьте осторожны, это Вриндаун. Здесь мы не применяем те же самые стандарты, которые мы здесь устанавливаем. Там люди многие имеют рожденную любовь к Богу, при этом могут делать какие-то странные вещи одновременно с этим. Неофиты, конечно, не могут этого понять, как это может сочетаться, правда? Они тут же шастрам покажут, вот видите, не может быть такого. Мы еще много чего не знаем, Прабхупад сказал. Мы не знаем, как любовь может развиваться даже у греховных людей к Богу. Это великая милость Господа Чайтаньи. Это тайна, тайна, тайн, говорится. Это не так просто познать, это бхакти. Сейчас мы еще не можем понять, как жить семейной жизнью, видите? Это как игра в шахматы сейчас для нас. Вот так вот сделаешь конем, будет так. Если так, то так. Совсем не так. Бхакти не подчиняется такой логике. У женщины возникает вожделение к духовному учителю. В чем причина и чья это вина? Как устранить вожделение? Не нужно думать, что это чья-то вина. Скорее так, мы не ставим этот вопрос. Что это вина чья-то, нужно наказывать кого-то. Я думаю, что не нужно на этот счет вообще беспокоиться. Ну и что? Ну, возникло вожделение. Ну, так же и уйдет постепенно. Почему нет? Разве думаете, не уйдет? Одна женщина так и сказала своему духовному учителю перед инициацией. Я говорю, я хочу быть честной, и прежде чем получу инициацию, я вам скажу правду. У меня другие чувства к вам. Я не знаю еще, что такое духовный учитель, но просто у меня есть определенные чувства к вам. Вполне обычные, человеческие, я привязан к вам. Вожделение, то есть у меня. Я влюблена, и все. Он сказал, нормально. Не беспокойся, завтра инициирую, все это очистится постепенно. Как мы сказали, гуру не примет это на свой счет. Иначе какой же он гуру? Гуру использует это, чтобы связать с Богом эту душу. Пусть привязывается, но он-то привязан к Богу. Он отречен от всего этого. Надо любить духовных учителей всеми силами, которые мы можем. Но не беспокоить, если это вожделение. Нельзя просто ходить с какими-то глупыми вопросами, чтобы просто посмотреть на него себе показать. Да. Гуру – это эталон нашей духовной жизни. Он очень высоко. Нельзя просто бегать к нему, на глаза попадаться. Нет, не в этом дело. Нужно поставить изображение в квартире, предлагать пищу, молитвы возносить 3 раза в день, носить с собой это изображение, слушать его лекции, что он говорит, постоянно думать об этом. Как вчера преданный сказал, 20 или 100 раз нужно лекцию прослушать одну и ту же, прежде чем что-то понять. И куда денется вожделение? Такова практика. Не нужно беспокоиться, все это очищается. Как не оценивать преданного по внешним признакам? Нужно быть внимательным, развивать внимание, чувствительность. С опытом, как вы говорите, это придет, чувствительность. Тоньше восприятие наше должно быть. Мы должны стать чувствительнее. Не проблема.
Скажите, двойственность, нужно избавляться от этого на любом уровне? Или только у нас
на любом уровне. Мы все должны работать над этим. Все. С любого уровня мы должны работать, чтобы преодолевать эти двойственные представления о жизни. У каждого они есть. До очень высокого уровня это сохраняется. Все должны работать над этим, читать Бхагавадгиту, что мы должны быть йогами в равновесии. Не реагировать на плохие и хорошие вещи этого мира. Для всех это сказано Арджуне, значит, для всех сказано, что все мы ниже Арджуны.
Я слышал, что Шрила Прабхупада во время первой инициации давал практические все. Они говорят, знает он Бхакти-чакру, знает он, как проходил, он давал инициацию. Теперь, если я слышал эту историю, то говорит, это довольно не так. Чтобы получить первую инициацию, очень сложно.
Нужно проповедовать таким преданным, чтобы они немножко потерпели, чтобы не спешили с этим. Да, они получат инициацию постепенно все. Да, поскольку мы должны также уважать эти законы ИСКОН, Прабхупады, GBC. Позже он установил вот эти правила все. Позже он установил. Вначале все было очень просто, да. Он дал инициацию очень быстро, вот как мы слышали, в Австралии было, видите, да. Очень легко это было. Но позже он решил, что нужно все же это сделать строже. чтобы преданные принимали какую-то ответственность, потому что движение стало наполняться людьми безответственными, которые не принимали ответственность ни за что, просто получали посвящение, уходили куда-то. Это необходимо было защитить движение для этого. Поэтому это преданные, видимо, искренние, поскольку они хотят посвящения, просто у них что-то не клеится, им нужно немножко потерпеть. Попроповедуйте, чтобы они немножко потерпели. Они все получат инициацию. Тот, кто выдержит эти испытания, все получат инициацию. Это хорошо. Что происходит с женой после того, как муж становится саньяси? Кто о ней заботится? Внутренняя энергия. Кришна берет на себя эту заботу. Это правда. Говорилось, что жена должна носить красивую одежду и всячески себя украшать для мужа, но это же вызывает вожделение. Нет, неправда. Вожделение вызывает голая женщина. А одета хорошо украшена не вызывает вожделения. Сейчас не себя украшают, снимая одежду просто на улицах. Это вызывает вожделение, но не уважение. А вот когда хорошо женщина одета в соответствии с ведической культурой, это вызывает уважение к ней. Привлекается, но человек с уважением привлекается. Вот она культура называется. Так это все контролируется. Культурой. Нет, женщины должны хорошо выглядеть. Для мужа, во всяком случае. Для других не должны стараться слишком. Если женщина очень хорошо украшена, знайте, что муж где-то рядом. Не подходите близко к ней. Мы сказали в лекции, что женщины, они иногда используют мужчин для каких-то своих целей, да? Имеют какие-то мотивы, привлекают и используют. И при этом остаются невинными, мы сказали в лекции. Это показалось странным, почему они невинны. Здесь говорится, поскольку это природа, материальная природа. И в Бхагавад-гите говорится, что если человек следует своей природе, он не совершает греха. Знаете, какой интересный момент. Что женщина, имея такую природу без мужчины, не совершает греха, если нет мужчин рядом. Правда? Но в сочетании уже появляется грех. В сочетании с мужчиной уже появляется этот грех. И кто же совершает его? Мужчина. Вот проблема в чем. Если нет мужчины, даже эта природа, она не вызовет греха. Некого обманывать будет. Правда? Хотя есть такая тенденция у нее. Есть эта природа. Но когда есть мужчина, мужчина совершает этот грех под влиянием женщины. И несет за это ответственность он, поскольку у него больше разума. Ребенок совершает преступление. Кто отвечает? Родители, видите. В принципе, он не совсем невинный. Понятно, что он оскверненный. Но это его природа, пока разума нет. Он должен еще воспитываться. Нужно дать ему время. Также и женщина, молодые преданные грехастхи, они столкнутся с этим, что их природа, она причинит много беспокойств, но нужно будет потерпеть ее. Они увидят, откроют глаза, увидят, как ужасны на самом деле эти вещи. Оказывается, какой монстр там сидит у нее. И она тоже в нем будет видеть эти всякие вещи чувственных наслаждений, демона. Это факт, но это должно постепенно очиститься, эта природа. Вот она откроется, и тогда преданный испытывает тяжелый период своей духовной жизни материальной. Грехастхи. Когда открывается эта материальная природа мужчины и женщины, которая описана здесь. Тогда возникает полоса вот этих неудач, разочарований в этих отношениях. Горечь проявляется, яд. То есть в сочетании, видите, это все происходит. Все будет проявляться в сочетании мужчины и женщины.
А может ли женщина проповедовать и выходить замуж? Активно ли проповедоваться, брать на себя ответственность за какие-то программы, за какие-то проповедовать? Это возможно,
бывает? Да, может быть. Может быть. Я знаю такие примеры в Исконе. Хорошие имею в виду, да. Хорошие примеры знаю такие. Знаю также примеры не очень удачные в этом отношении, поскольку женщине трудно быть одной все же. Но это возможно. Есть такие женщины.
А если, например, что 50 лет люди женятся, ну, возможно, личности многие. И за этим естественно лежат какие-то очень примитивные мотивы. Как молодой человек может жить под каким-то очень простым мотивом, так понятно. Вот. Но почему обычно личности?
Молодой человек женится по простым мотивам, возвышенной личности женится по возвышенным мотивам. Так нужно видеть ситуацию. Это правда, правда. Сейчас для молодых людей, вот то, что мы говорим, это очень просто выглядит все. И так понятно, но что тут говорить-то? Все мы знаем, подальше держаться от женщины. Нет, они не правы. Вот так этому настроение приведет к проблемам. Когда мы это упрощаем все, сахаджия начинается. Мы себя играем роль чистых преданных, это сахаджия. Но позже мы постигнем глубже духовную науку и глубже будем понимать материальные законы также. Тогда мы сможем понять, почему так поступают даже возвышенные преданные. То есть я просто хочу сказать одну вещь, что нужно несколько шире посмотреть на жизнь. Не внутри только правила предписаний. Мы должны знать правила предписаний и не менять их. Но мы должны видеть шире жизнь. Целиком все одновременно. не только себя считать эталоном этой жизни, поскольку следую правилам и предписаниям, это гордость, но видеть все, как все это расположено по отношению к этим правилам и предписаниям еще. Иначе как мы сможем это все связать? Тогда нам скажут, если ты выходишь за рамки правил и предписаний, то ты не преданный. Все очень просто будет. А это может быть большой ошибкой. Верно? Вы согласны с этим? Вот видите? Поэтому мы знаем эталон, но мы должны еще знать, как все это связать с этим эталоном. Как привести это в действие, эту машину, которая свяжет все это воедино семью Прабхупады. Тут нужно иметь широкое видение, опыт. Нужно изучать эту науку. Преданным, которые берут на себя ответственность, должны знать досконально эти моменты все. Семья, мужчина, женщина, дети, брамачари, саньяса, все эти дхармы нужно изучить всем. Иметь правильное представление и занимать правильное место в обществе и выполнять очень хорошо свои функции. Ради общего целого стараться всем необходимо. Не ради только себя одного. Это отдельный разговор, это большая тема, вы сейчас затронули. Нужно именно тогда говорить, а сейчас о ашем брамачарьев разворачивать все необходимо. Сейчас мы говорим о грехах с ашами сегодня. Поэтому, чтобы ответить на ваш вопрос, сначала нужно дать лекцию о ашами брамачарьев. Более детально это рассмотреть все. Поскольку есть индивидуальность, еще нужно рассматривать очень детально это все и широко. И необходимо рассмотреть как можно шире этот вопрос ашем брамачарьев. Фактически все движения должны быть брамачарьями в сознании. Надо очень широко расширить также этот момент. Главное, чего должен достичь брамачарий вашими, как вы думаете, что? Что можно выделить сразу на этот вопрос? Если люди просто аскетичные по материальным соображениям, они могут легко вставать рано утром все это делать. Вкус к святому имени. Тогда он сможет рано подниматься утром в ашме грихаст, только в этом случае. Если у него вкус будет предвид еще в возрасте брамачария к этому. Вот этот вкус будет поднимать его рано утром. Личный вкус. Вот это самое главное. А для этого он должен избегать оскорблений. Это самое важное, быть очень смиренным брамачарием. Для саньяси это тоже главное правило. Для нас всех это главное правило. Чтобы оставаться брамачарием, именно чтобы выполнить функцию, роль брамачария, он должен быть очень смиренным этот человек. Не таким гордым, чтобы смотреть на грехаст высоко. Это недопустимо для брамачария. Он получает реакции потом, становясь грехастой, плоды полные. Что гордость – это отсутствие вкуса в том имени. Брамачарии должны учиться большому-большому смирению, живя в храме, обучаясь духовной науке. Акинчин, Прабу. Нет, нет, это кто-то придумал. В шастрах?
Нет, с живыми людьми.
Похоже, это от живых людей, да, исходит. А зачем такой термин выдумывать, грехаться, саньяси? Нет, это неправильно. Не нужно. Где есть? Астрологов? А, у астрологов может быть, может быть. Это их, может быть, терминология, которая может объяснить какие-то психологические моменты. То есть в сознании человек может быть таким, да. Но статуса, такая, конечно, такого нет. И не может быть такого статуса. Это не должно быть, нет. Но чисто психологически можем сказать, что этот грехаст, у него наклонности, психология саньяси, например. Можем это увидеть. Есть такое, бывает. То есть достаточно отречения внутреннего у него. Можно так отметить, что грехаст и саньяси. Но это будет терминология вот именно психологическая, скорее, чем социальная, например, конечно. Последний вопрос, пожалуйста, Маша. Мы имеем в виду, что когда он становится грехастым, он получает плоды этого поведения. Об этом мы хотели сказать. Плоды поведения он получает, если он вел себя в вашем брамачарье гордо, сохранил гордость, то в вашем грехастве он получает реакцию за эту гордость уже. Он, нет, просто имеет большие трудности духовные в семейной жизни. Это плоды гордости будут, результаты гордого поведения, пренебрежения грехастым, чего-то такого. То есть такова реакция, такова карма. Да, то есть обучение начинается со смирения, это первый фактор, это главный. Тогда можно сказать, что человек у него большое будущее у этого человека в жизни. И он добьется успеха во многом, и в семейной жизни, и в своих делах, и в преданном служении. Тогда можно гарантировать это. Вот это и есть обучение, вот, которое дает такие гарантии. Теперь ты обучен, иди в жизнь, говорят. Что означает? Теперь ты знаешь, что такое смирение, что такое служение Кришне, вкус этот. Теперь ты готов, выходи. Хари Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.